В Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Второзакония. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Иегова отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебе Иегова, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую ты не знал и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Иеговы, но всяким словом, исходящим из уст Иеговы, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Иегова, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Иеговы, Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Иегова, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и грановитые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железо и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Иегову, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе вовеки. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Откровение Иоанна Богослова». «После всего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Войди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И я тотчас был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смагарду, и вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крил вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле существует и сотворено». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге Продолжение о последнем суде. Существует много обществ язычников, в частности африканцев, которые научены ангелами о Господе, говорят, что Бог, Творец Вселенной, должен был непременно явиться в мир, потому что Он их создал и любит, и что появится видимым образом. Он мог только в человеческом облике. Когда им сказали, что он не явился, как обычно, подобно ангелам, но что он был рожден как человек, было заметно их замешательство. А затем они спросили, был ли у него человеческий отец. Услышав, что он был зачат Богом Вселенной и рожден девой, они сказали, что это значит, что он имел божественную сущность. И потому, что она есть сама бесконечность и сама жизнь, он не был человеком, подобно другим людям. Позже ангелы им объяснили, что он был похож на любого другого человека, но пребывая в мире, его божественная сущность, которая есть сама бесконечность и жизнь, совлеклась с его конечной природы и жизни, которую он принял от матери, и таким образом его человечность, зачатая и рожденная в мире, сделалась божественной. Африканцы, поскольку их внутреннее разумение является более духовным, чем у остальных, поняли это и приняли это. Поскольку такова природа африканцев и в мире, в настоящее время им дано откровение, которое, зародившись в центре, распространяется оттуда, но не достигает морей. Они признают нашего Господа как Господа неба и земли, и смеются над монахами, когда те посещают их, и над христианами, говорящими о тройном божестве и о спасении одной верой. Они говорят, что не может человек, имея веру, не жить согласно своей религии. В таком случае он неизбежно стал бы глупым и злым, поскольку тогда он ничего не принимал бы с небес. Изощренную злобность они также называют глупостью, потому что в ней нет никакой жизни, а только смерть. Я слышал радость ангелов об этом откровении, поскольку для них открывалось сообщение с человеческим разумением, которое прежде было закрыто слепотой, затемняющей вопросы веры. Мне было сказано с небес, что истины, изданные сейчас в учении Нового Иерусалима о Господе, о Слове и в учении Нового Иерусалима о жизни, ангельские духи сообщили жителям этой страны устно. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Thank you. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Никита. Внутреннее разумение у африканцев является более духовным, чем у остальных. Поскольку такова природа африканцев и в мире, в настоящее время им дано откровение, которое, зародившись в центре, распространяется оттуда, но не достигает морей. Латинское слово буквально переполнено местами, в котором африканцы называются лучшими, наиболее духовными, наиболее восприемлющими духовные истины и вообще как бы ставящие их выше всех остальных, скажем так, племен и людей. И вот эти места оказали очень сильное, колоссальное влияние на сознание людей ранней новой церкви, которые воспринимали слово Третьего Завета простоте и невинности, прочтение буквального смысла. Именно люди новой церкви в свое время подняли и успешно провели так называемое аболиционистское движение, то есть освобождение негров из рабства в Соединенных Штатах и запретили работорговлю. Как вам известно, еще в начале 19-го, в конце 18-го, в начале 19 века очень активно процветала торговля черным товаром, то есть африканцами, между Африкой и Северной и Южной Америкой, особенно Северной. То есть их увозили и продавали в рабство. И именно члены новой церкви, то есть люди, которые начитались вот этих мест в небесном учении, сказали, как же так, если африканцы люди небесного гения и ближе всего к Богу, как же их можно превращать в рабов и торговать ими? И они добились того, что Англия объявила, они через правительство добились того, что Англия объявила работорговлю противоречащим, скажем, человеческим законам, начала воевать, преследовать корабли работорговцев, а в Соединенных Штатах в результате это привело к освобождению, скажем так, негров из рабства, у которого они находились у белых плантаторов. Также под влиянием этих мест первые, скажем так, члены новой церкви были убеждены, что наилучшее восприятие учения, особенно когда они устали распространять его среди европейцев, среди так называемых христианских наций, что лучшее восприятие учения будет происходить именно в Африке, и что в Африке для новой церкви является наибольшая надежда. И очень много миссионеров отправилось в надежде, что они привьют сейчас африканцев любовь к книгам Сведенборга, и что вот там возникнет подлинная и духовная новая церковь. Но если откровенно, эти усилия оказались, в общем-то, достаточно тщетными. Свою вторую жизнь они обрели, когда образовалась всеобщая новая церковь из движения Академии, которые тоже вот восприняли, что это книги Сведенборга, это непосредственное божественное откровение, и все, что там сказано, это абсолютная истина. Соответственно, если там сказано, что африканцы духовные, то значит, надо развивать эти движения именно среди африканцев. И новая Господня Церковь держала в Южной Африке свою миссию, усиленно занималась пропагандой среди африканцев учений Сведенборга. Но проблема заключается в том, что африканцы оказались совершенно невосприимчивыми. Понятно, что учение новой церкви исключительно интеллектуальное учение. Даже большинству европейцев фактически оно оказалось просто не по зубам, чисто в интеллектуальном смысле. В Африке же гораздо большего успеха достигли различные католические миссии. Вот Африка буквально переполнена католическими миссиями, которые там действительно произвели очень большой фурор. Ну и надо знать, что такое Африка. То есть Африка – это живут люди, у которых нет вообще ничего. Какая-то примитивная племенная культура. Поэтому все бы, что туда не привезли из Европы, начиная, скажем, от мануфактуры и ружей, и кончая какими-то религиозными там, обрядами и так далее, там воспринимается на ура. То есть в Африке, например, в Южной, вот есть так называемые трущобы, целые районы, посреди которых стоит только колонка с водой, и то ее недавно провели, а вокруг домики, слепленные из жести, картона, каких-то обломков дерева. И там живут люди, у которых нет работы, которые существуют неизвестно чем. И вот если там появляется проповедник, начинает проповедовать, то он пользуется очень большим вниманием, потому что для этих людей это хоть какой-то выход из их жизни. Они надеются, что если они там пойдут за проповедником, то им там кто-то какую-то помощь. Сейчас это делается именно потому, что помощь присылается. Они вокруг него группируются. И постепенно, так как у них почти нет ничего своего, они все это воспринимают и начинают расти вот именно в том направлении, которое им задал этот проповедник. Что бы это ни было. Католицизм или какая-нибудь разновидность протестантизма. Поэтому, хотя сейчас официально у новой церкви в Африке очень большой, я слыхал, что чуть ли не 30 тысяч контингент вроде бы последователей, но насколько реально их можно назвать вот, последователями новой церкви, это очень большой вопрос. То есть, и различают ли они, скажем, сильно между вот, учением новой церкви и учением римской церкви? Отдельные, конечно, да. Но в Африке такая та проблема, что даже интеллектуалы, которые вышли из следа африканцев, которые получили европейское образование, когда они пытаются приехать в Африку и проповедовать какие-нибудь современные политические доктрины, там, литературные доктрины, философские, то они не находят среди населения отзыва даже в виде каких-то профанаций. То есть таким же успехом они могли бы проповедовать, скажем, и в зоопарке в большинстве случаев. Потому что африканцы по определенным причинам совершенно не воспринимают более-менее интеллектуализированных каких-то учений. Если они что-то и воспринимают, то что-то очень-очень-очень простое. Поэтому, чтобы понять, почему же происходит так, в чем была ошибка тех, которые полагали на африканцев большие надежды, мы должны внимательнее присмотреться о том, что говорит нам Небесное учение в этом отношении. Когда появилось откровение нашей церкви, вот этот вот Дохимилишалир, как его назвали, или же Небесное учение, которое приняло тот тезис, что все, что сказано о Божественном Слове, должно быть применимо и к книгам Сведенборга, и что это есть латинское слово в своей полноте, тогда как бы острота вопроса была снята. Потому что тут оказалось, что все нации объясняют, ну, скажем, описывают определенное внутреннее состояние человеческое. И, соответственно, все, что там написано, в общем-то, вовсе не обязательно нужно относить буквально. Хотя, с другой стороны, одно не отменяет другого. И смысл внутренний не отменяет смысла буквального. Все, что там было сказано о католиках, о протестантах, об иудеях и так далее, все это, в общем, оказалось исторически было верно. Да, оно описывает внутреннее состояние людей новой церкви, но оно, в общем-то, не очень сильно расходится с реальными историческими фактами. Почему, казалось бы, это должно расходиться с африканцами? И вот если мы начнем внимательно читать Небесное учение веры, но уже в духе, скажем, понимания того, что многое там описано по соответствиям, не должно быть воспринимаемо исключительно буквально, то нам откроются совершенно новые, совершенно как бы особенный взгляд на эту проблему. Итак, состояние откровения в новой церкви африканцев описано в книге «Продолжение о страшном суде» следующим образом. Им дано откровение, которое, зародившись в центре, распространяется оттуда, но не достигает морей. Суть сказанного здесь помогает уразуметь осмысление этого места в свете следующих цитат из книг «Апокалипсис истолкованный», «Апокалипсис открытый» и «Тайны небесные». «И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, означает видимость истины в последних началах, или же там, где пребывают ее общие понятия и ее просветление посредством наития божественного истинного, соединяемого с божественным добрым в первых началах. Воды означают истины. Следовательно, море, в которое стекаются и собираются воды, означает божественную истину на границах. Продвигаться в направлении моря означает в направлении познаний памяти природной, ибо в мире, ибо в море есть их совокупность. Здесь видно, что просветление откровения, как это было описано в книге «О страшном суде», в африканцах совершается из центра их духовного мира, или же из центра их духовного внутреннего. Центром духовного внутреннего во всяком человеке является особое состояние или же особая степень, о которой в латинском слове сказано было следующее. В каждом ангеле и в каждом человеке есть самая внутренняя или высшая духовная степень, нечто самое внутреннее и высшее, или, так сказать, тайник, на который всего прежде или всего ближе влияет божественное исходящее от Господа начало, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочие внутренние начала, следующие по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. При этом в продвижении своем это наитие, откровение не достигает в африканцах моря или же познания памяти их внешнего человека. Это очень важно понимать. То есть то, что было для европейцев дано как прежде всего обращенное познанием памяти их, то есть изданные книги, для африканцев было дано путем внутреннего наития. Далее, там мы читаем, как совершаем откровение. «Мне было сказано с небес, что истины, изданные сейчас в учении Нового Иерусалима о Господе и о Слове, и в учении Нового Иерусалима о жизни, ангельские духи сообщили жителям этой страны, то есть Африки, устно. Что-либо совершаемое ангельскими духами устно, особенно если это откровение, это является, по сути, исходящим от уст Господних. Ибо, как нам известно из латинского слова, небеса образуются божественным началом Господа, а не ангелами, из какой-либо особи своей. По этой причине небеса в Слове Божьем называются жилищем Господа, а также престолом Его. А живущие на небесах называются живущими в Господе. Согласно же слову, исходящее из уст Иеговы, есть все, нисходящее от Господа, и таким образом в особом смысле есть божественным истинным, соединенным с божественным добрым. Откуда видно, что здесь это место об откровении среди африканцев, фактически говорит о том, что откровение Нового Иерусалима, которое среди европейских христиан явлено было в виде изданных богословских и мистических трактатов, которыми были исполняемы прежде всего познания их внешней памяти, или же их море, у африканцев было явлено совершенно иным образом. Оно исполняет у африканцев внутренние степени их духовного мира, формируя там духовное доброе, из которого у них формируемо внутри духовное истинное. Или же прекраснейшее внутреннее начало, прекраснейшие внутренние формы духовного Господнего Царствия. Когда 2 недели назад мы приехали в Лесото по приглашению, скажем так, Африканской церкви на конференцию священников, еще в дороге мы получили уведомление от, скажем так, главы Лесотовской церкви и номинального главы нашей церкви, священника Тисона Кикески, что он хочет пригласить нас на похороны своего родственника, который как раз скончался перед нашим приездом. Ну и с нашей точки зрения, вот европейское это некое странное приглашение. Если к нам приехали какие-нибудь гости официальные из других стран, мы вряд ли будем приглашать их на похороны нашего родственника. И мы были страшно усталые под конец путешествия. Мы прилетали в пятницу, а похороны должны были состояться в субботу утром. Я даже сострил, что если мы попадем на похороны, то отнюдь не в качестве посетителей после такого путешествия. Но на следующий день мы немного пришли в себя. И все-таки, поскольку Тисон очень настаивал, то мы решили, что для него это важно, что мы поедем на эти похороны. И вот мы приехали, мы ехали там очень долго, там такие красивые горы. И эта деревня находится возле, между в таком межгорье. Там с одной стороны очень прекрасная гора, с другой стороны. И люди живут очень бедно. Там какие-то, скажем, маленькие огородики, куры бегают, свиньи больше похожие на собак таких небольших, которых у нас иногда декоративно разводят. Ну, полная нищета. Домики, которые мы бы, скажем так, хижиной не назвали. И потом нас пригласили, собственно говоря, на сам обряд, там дали сиденья. С одной стороны были, там интересно, с одной стороны сидели женщины, с другой стороны сидели мужчины. Под навесом стоял гроб. И обряд заключался в том, что люди выходили и говорили, мужчины. А женщины время от времени начинали петь. Причем они начинали петь не по какой-то команде или не порядку, а это было некое спонтанное наитие. И я начал вслушиваться в то, что происходит, и я был потрясен, я увидел, что эти люди разговаривают на уровне внутренних эмоциональных, духовных эманаций. То есть я четко понимал, что они говорят, хотя я не понимал ни слова из произносимого, но даже хорошо, что я не понимал. Потому что основное у них шло именно вот это вот в уровне духовной эмоциональности. И тут мне постепенно начал открываться совершенно прекрасный мир. Я вдруг прозрел, я увидел вот этого человека, которого, тело которого они хоронили. Я увидел, что он уже сидит в том мире. И я увидел внезапно их внутренний мир, вот то, что их мир духовный. И я увидел нечто совершенно прекрасное. Я увидел то, чего никогда не видел у нас. То есть у нас все затянуто тьмой. А там свет, который освещает исключительной красоты горы, реки, озера. То есть красота была действительно такая, что она просто поражала вот исходящим из нее духовным светом. Я видел этого человека, который был счастлив, что вот он пришел туда. Он воспринимал вот эти эмоции, которые вот люди, вот я увидел, что вот эти вот люди, когда они говорили, когда они пели, они в тот мир исходили ему как какие-то приятные благовония, какой-то приятной пищи. Он наслаждался ими. И я увидел, вернее, я не увидел на этих похоронах того, чего я вижу всегда на наших похоронах, то есть ощущение подавленности, ужаса, такого, какого-то такого потрясения. Люди просто провожали своего родственника, своего соседа в тот мир. То есть не было вот этого ужаса. Они были с ним, они ощущали его, он ощущал их. У них не прерывалась с ним связь. И я внезапно увидел, там, скажем, стояли вот, богослужение проводил не этот Тисон, а какой-то приглашенный католический священник местный. У них там иконки стояли, какой-то крест. Я увидел, что для них это не имеет значения. Что для них это как пена на морской волне. То ли другое. Что это совершенно не задевает их внутренних начал. Что все, что вот влияет на их внешнее начало, на их, скажем, память, вот то, что для европейцев является убийственным, вот этот символ креста, эти католические иконки, а для них просто проскальзывает, как луч над водой, проскользнуло и исчезло. Что у них внутренне наполнено исключительной духовной силой и красотой, и что у них внутри находится неизреченное богатство, и что поэтому для них их внешние не имеет определенного значения, вся эта бедность. Но их внутреннее соответствовало вот этой замечательной природе Лесота, в которой они были. И я понял, что Господь дарует им это царство, вернее, подарил. Вот я осознал это, когда прочел эти места из Откровения. Когда Господь, было второе Господне пришествие, когда Господь утвердился, скажем так, во внутреннем духовном мире. В Африке произошло вот это внутреннее откровение из божественного доброго в образы божественной истины, то есть формы божественного царства, в которое всякий африканец, если он и в мире жил согласно заповедям той религии, которая у него есть, а ему все равно, это католицизм, там, какой-нибудь ихние там, языческие культы или новоцерковные, для него это не важно, потому что для него самое главное, жизнь проходит во внутреннем. А внешнее ему может повредить, но не может помочь. Если он жил достойно жизни среди своих соплеменников, то он приходит в это царствие. В отличие от нас, европейцев, у которых все строится, сначала наполняются познания нашей внешней памяти из внешних книг. Потом мы угрюмо и упорно строим в себе некую, скажем так, церковь, которая на поверку оказывается всего лишь хибаркой, от которой мы в результате должны отречься, чтобы получить от Господа подлинное внутреннее просветление. И поэтому, если наш народ смотреть его духовное состояние, то он, как это сказано в духовном дневнике, и как это подтверждает, в общем-то, может увидеть всякий, кому Господь даст, наши люди живут в пещерах. Там нет никакого света. Они живут под землей, вот на уровне нижней земли. И там только свет факелов, вот этих вот факел, это в лучшем случае какая-то истинная, полученная из познаний памяти, полученных из Божественного Писания, в худшем случае это какие-нибудь ложь и заблуждения. А в этих пещерах болото, мрак, смрад. Вот, оказывается, что имело в виду небесное учение веры, когда говорило о внутреннем мире до африканцев. Вот что оно говорило об их откровении. И более того, когда на следующий день мы присутствовали на богослужении в церкви, и там тоже были, вот когда я слышал женщин, которые пели на похоронах, это было неизреченное просто прикосновение к чему-то прекрасно духовному. Это был такой духовный разговор, вот там вот на похоронах, как раз разделяющее их с ушедшими было настолько тонкое, что как даже не стекло, как открытая дверь, куда туда-сюда выходили. А когда я попал на богослужение вот общины новой церкви, да, они красиво пели, да, вот скажем, там, допустим, Дмитрий Роговой сказал, что ему там понравилось, что он там какое-то духовное ощущал и все. Но я наоборот чувствовал, что их песнопения на богослужении были более мертвыми. В них не было вот этой внутренней, духовной, бьющей составляющей. Да, оно было более красиво, более мелодично, но оно было гораздо более заскорузлым, мертвым, внутренним. И они были гораздо ближе к этому своему духовному царствию, когда они были вот в этом древнем обряде провожания умерших, где этот мир встречается с тем миром. И я увидел, я понял, что у них внутри находится неисчислимое богатство. И что их новая церковь, если только они правильно ее будут развивать, может быть исключительно прекрасной. Но она должна приходить не снаружи, не как у нас, путем чтения книг, насаждения доктрин. Более того, это даже может повредить им. Может нарушить их состояние. А она должна приходить как просветление из внутренних состояний, когда это продвинется до самого моря, то есть до познания их памяти и вдруг озарит их божественным просветлением. В этом Лесото новая церковь, в отличие от всех остальных миссий, была основана самим жителем Лесото. Ему каким-то образом попали книги латинского слова, он их читал, осознал, пришел через них к Господу. То есть у него вот эти внутренние богатства отлились вот во внутренние, прошли до самого моря, то есть до познания его памяти. И я думаю, что этот человек обладал исключительно внутренней духовной силой, исключительным внутренним духовным просветлением именно в познаниях слова. И до сих пор это чувствуется, как бы следы этого в новой церкви, в Лесото, которая на самом деле стоит очень хорошо. Но вот я им этого не сказал, но, может быть, я когда-то и скажу. Идти европейским путем им нельзя, потому что они только могут повредить своему внутреннему. Потому что европейское – это противоречие порядку, это строительство снизу вверх. То есть европеец начинает со строительства Вавилонской башни, всем им приходя в церковь, которую Господь затем разрушает, который должен пройти через все духовные состояния, которые исторически описаны в Слове, И потом туда должен снизойти Господь, родиться, пройти все вот эти этапы. У африканцев же все совершенно иначе. И я был просто потрясен той силой этого богатства, которое увидел. Европейцы презирают африканцев. За что? Потому что у африканцев нет тех интеллектуальных мощи, той интеллектуальной силы. Они не понимают, что сила их совсем в другом. И что какой-то бедный, простой африканец, который живет в хижине, пасет каких-то свиней, который бегает по природе, может даже не умеет читать, на самом деле гораздо ближе к этому внутреннему богатству своей расы, чем образованный, хорошо научный европеец. Это также и в физическом мире. Многие, скажем, негры очень хорошо бегают от природы. А белому, чтобы научиться хотя бы отдаленно так же бегать, приходится проходить длительные тренировки, очень много работать над собой, развивать мускулы. И то он часто не приближается, вот, скажем, в прыгучести к этим неграм, которые такое от природы имеют. И вот в духовном мире эта разница еще более разительна и еще более сильна. И именно вот это означает, когда небесное учение говорит нам, потому что если мы читаем по смыслу буквальному, непонятно, о каком море идет речь, какое откровение, где откровение. А если мы знаем, что там все описано соответствиями, то все становится совершенно понятно. Откровение к африканцам приходит не через книги, а изнутри. Их непосредственно наставляют ангелы, их общность в том духовном мире. И оно продвигается, но не доходит до познания их памяти. Познание памяти у них самое примитивное, связанное с их натуральным хозяйством, с какой-то ерундой, которую им принесли какие-то европейцы. Но если они жили в подлинной благолюбии, любви ко ближнему, боролись со злами, как с грехом против Господа, то когда они уходят из этого мира, их там живет прекрасная, волшебная страна. Страна, которая есть Царствие Господне, воздвигнутое для них Господом во время Его второго пришествия. И я думаю, что как раз африканцы, которые под влиянием соблазнов пытаются бежать в Европу, надеясь найти там, скажем так, свое счастье путем зарабатывания денег, путем приобщения, как это говорится, к европейским богатствам, к европейской культуре, они теряют эту внутреннюю связь, они прерывают ее, и они в результате наносят себе очень большой внутренний духовный ущерб. Хотя, возможно, в Европе они часто приобретают какие-то деньги, какое-то образование, какое-то общественное положение, но они, их связь с вот этим их внутренним становится все тоньше и все хуже. И можно сказать, что, в общем-то, из Африки как бы на европейский абсорбент бегут отбросы. То есть африканцы, которые повелись на внешнее, которые захотели чего-то внешнего. А подлинные духовные африканцы, они как жили счастливо в своем мире, так и в страшном мире. Там войны, болезни, голод. Но поскольку они живут, я видал это, вот этих африканцев в этой деревне, которые не рвутся даже в их город, в их столицу. Они живут в этой деревне, они вполне счастливы своей внешней жизнью. И у них есть вот эта внутренняя связь. И вот это внутреннее богатство, благодаря которому они гораздо ближе к царствию и к Богу. И поэтому для африканцев, возможно, вовсе не полезно все эти образования, все эти, к чему их пытаются в своей, так сказать, простой убежденности научить даже часто члены новой церкви, думая, что оказывают им большое благодеяние. И более того, европейцы, которые приходят туда, которые строят им дороги, которые создают там, часто они, конечно, строят не потому, что любят африканцев, а потому, что им нужно взять их полезные ископаемые. Алмазы, нефть, уран и так далее. И плюс эти миссионеры, которые им вроде бы несут религию. Они на самом деле приносят им в основном внутренний вред под видом внешней пользы. Как об этом говорит, опять же, латинское слово в вышецитированной книге. Продолжение о страшном суде. Африканцы сказали, что посетителей из Европы не допускают в их внутренний мир. Когда кто-либо, особо монахи, проникает в их страну, африканцы интересуются их познанием и рассматривают их религиозные убеждения, называют их глупостью, которую они не могут слышать. Тогда они отсылают их на тяжелый труд, чтобы те не могли делать что-нибудь полезное. Если же те возражают против исполнения этого, то они продают их в рабство. И их закон разрешает иметь им столько рабов, сколько они пожелают. Если они все же не могут принудить их делать что-либо полезное, то в конечном итоге продают их за гроши на самый нижний уровень. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мщение, хитрости и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует и возбуждает, и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу во. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Вторую проповедь. А может, жалко, что она не записалась.
Она не записалась?
К сожалению, нет. Но она, собственно, написана. Ее не надо написать.
А она есть?
Есть все три. Их надо будет напечатать. Надо уже готовить второе издание.
Так, уже там она собиралась. Но я, в принципе, слышал, то, что они записали.
Нет, она написана.
А что, ну что, если не погода?
Уже читали.
Ну сейчас читаю, сейчас я уже не читаю, потому что мне очень важно.
В смысле, а если ошибаюсь, вот не читаю, да?
Не, бывает это как все. Вот сегодняшняя проповедь не существует, да, в смысле, в тексте. Она существует только в записанной методике. В тексте у меня только тезисы. А вот эти проповеди, что такое новая церковь, как проповеди, существуют полностью в тексте. Они даже на сайте будут.
Да, но вы же читали, нормально.
Не, да.
То есть не бывает такое, что написано, и не читает.
Нет,
так вот тоже не понимаю. Я бы чем.
Нет. Но вот видишь, одну я читал, и по три поступал в прошлый раз. Я ее не записал. Я как-то, знаешь, забыл, что у меня силы все помогают. Понадеялся, что еще хватит, а ну половине.
Да. А что, мне тогда хорошо держать его все время?
Нет? Нет? Нет?
Да, мне такой же, точно. Он же еще записывает.
Кто под Дмитрий?
Нет, уже не записывающий.